Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Антоний Терлецкий, клирик храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, ведущая.
Отец Антоний, благословите.
Бог нас всех благословит.
Тема нашей сегодняшней передачи звучит как «Разумное подвижничество в современном мире, в современной нашей жизни». Согласитесь, отец Антоний, что человек, когда приходит в церковь, он понимает, что нужно от чего-то отказываться, вести какой-то, насколько это возможно, аскетический образ жизни. Ну, может быть, аскеза – громкое слово, а может быть и не громкое. Вот давайте сегодня разберемся в этом вопросе. То есть мы знаем точно, что нам, православным христианам, нужно сдерживать свои страсти, свои хотения какие-то, да, какие-то вот желания, мы не должны у них на поводу идти. Но где нужно сдерживать, а где уже начинается посыпание головы пеплом, да, ненужное какое-то, чересчур. Давайте вот рассмотрим несколько аспектов. Ну, наверное, самый такой избитый вопрос – это всегда вопрос поста. Сколько нужно поститься, как нужно поститься, нужно ли поститься по календарю, где в определенные дни нельзя даже чай пить, вот, и кому так надо поститься, а кому так не надо поститься.
Ну вот, вы сейчас сказали, что когда человек переступает порог церкви, порог храма, то в храм он приходит в первую очередь, чтобы встретиться с Господом Богом. И когда человек испытывает порыв души своей для того, чтобы это совершить, то, конечно же, он уже готов на что-то. То есть, когда человек приходит к Богу, он уже готов в своей жизни совершить какие-то изменения, перемены. Дело в том, что и само слово «покаяние», то есть метаноя, переводится как «изменение», то есть «перемена». И для человека, который действительно ищет этой встречи с Богом, для него, как правило, вот эти вот изменения, конечно же, происходят с помощью Божией. То есть своими силами человек, когда надеется только на себя, ему это все тяжело, очень сложно что-то в своей жизни поменять. А поменять что? То, что нас с Богом разъединяет. Вот нас с Богом разъединяет грех. То есть грех – это то, что мы делаем против воли Божией. И человек это всегда очень тонко чувствует. То есть совесть, она всегда человеку подсказывает, что мы делаем не так, что мы думаем не так, что мы говорим не так. И каждый человек в своей душе, еще до того, как он переступает порог храма Божьего, когда он ложится в постель, когда он встает с постели с утра, когда он садится есть, то есть если мы что-то делаем против воли Божьей, то совесть, она обязательно человеку подсказывает, что мы делаем не так. Да? Вот. И, соответственно, чтобы нам исправиться, мы ищем вот этот вот путь, то есть эти методы, которыми можно исправиться. А этот путь есть Христос. И вот когда человек приходит в храм Божий, он уже готов к каким-то именно действиям, к какому-то изменению себя. И, конечно же, в первую очередь он приходит на исповедь, вот, чтобы исповедовать свои грехи перед Господом Богом, и чтобы соединиться со Христом в таинстве уже литургии и причащения. И те посты, которые установлены Матерью Церковью, это вот наши посты, которые мы совершаем в течение года, 4 поста, да, вот среда, пятница, вот и подготовительные дни, вот по праздникам, которые мы имеем, да, перед праздниками. Соответственно, для человека верующего и у которого позволяет здоровье, это, как правило, не затруднительно. Человек верующий, он готов нести какие-то подвиги в своей жизни, да, понуждать себя к чему-то. Дело в том, что вот как мы заботимся о своем теле, да, мы его кормим, одеваем, греем, точно так же нужно заботиться и о своей душе. Вот. А тело является обителью нашей души. И поэтому, чтобы свою душу вот к этому подготовить, нам иногда нужно немножко и посмирять свое тело, потому что по учению церкви и святых отцов, что когда человек находится и в пресыщении в каком-то, то есть излишне уже себя питает как-то, то тело, оно становится таким вот, наши чувства становятся дебилыми такими, да, и человек уже ленится, человек начинает где-то уже вести себя не так, как нужно. Вот поэтому пост, он на самом деле является тем орудием, вот тем методом, который позволяет именно настроиться нам на молитвенную жизнь и на покаяние, вот для того, чтобы приблизиться. И Господь сам об этом и сказал, что сей род побеждается молитвой и постом. То есть для того, чтобы нам действительно молиться искренне, для того, чтобы нам получать утешение в молитве, вот человеку нужно поститься. Другое дело, если, конечно же, человек имеет какие-то ограничения по здоровью, вот какие-то рекомендации от врачей, тут действительно нужно подходить очень рассудительно.
А как, отец Антоний, быть? Бывает, что некоторые православные христиане, прочитав святых отцов, очень вдохновляются этим делом. А как мы знаем, некоторые святые отцы писали своим ученикам и давали какие-то очень строгие ограничения. Когда там кто-то, например, не ел от 3 до 40 дней, да, в разные, ну, разных, если брать людей, да, в разные периоды. Кто-то там сухофруктами только питался, какими-то орехами, и еще чем-то. И вот человек хочет тоже, вот ему хочется, может быть, неофитство это, или просто вдохновение, или еще что-то, а потом вот на середине бросает. Это вот тоже ведь проблема, согласитесь?
Да,
или
конечно.
Бывает, это связано с тем, что у человека какая-то беда, и он хочет таким образом как-то вымолить, что ли, у Бога решение этой проблемы?
Ну, все должно быть с рассуждением, во-первых, и, конечно же, брать на себя какие-то неподъемные подвиги, которые не соответствуют ни нашему здоровью, ни нашему душевному, духовному устроению, да, вот это для человека является на самом деле губительным, потому что и даже святые отцы об этом пишут, святитель Игнатий об этом хорошо писал, о том, что когда человек берет на себя какой-то неподъемный труд, вот даже в духовном делании, да, то, конечно же, его силы так ослабевают, что он потом не может исполнить и даже малую долю от того, что должен исполнять христианин, даже просто встать на молитву там, и прочитать Три Святое там, или еще что-то. То есть потом наступает такое отчаяние, уныние, вот, охлаждение ко всему, да. Поэтому нужно стараться, конечно же, брать вот эти подвиги по силам.
Но согласитесь, вначале ведь в самом человек считает, что все получится, что он уверен.
Но
вот как трезво посмотреть на это?
Трезво посмотреть, мы каждый себе все равно как бы чувствуем вот эти вот какие-то силы, да, и самое главное, может быть, посоветоваться, прийти со священником, вот, спросить, вот, как вы считаете, вот, рассказать ему о своем положении, о своем каком-то состоянии, вот, чего мы, как говорится, хотим, вот, от духовной жизни, да, и, думаю, тут вот с рассуждением нужно к этому всему подходить, вот, ну, и на самом деле почитать вот святых отцов, там очень много такой кладезь духовной мудрости, и там об этом очень много говорится, вот в частности у старца Паисия Святогорца тоже очень хорошее есть поучение по этому поводу, и о посте, и о молитве, и об отношении к ближнему, то есть как вставать на молитву, с каким чувством, вот с чего начинать молитву, да, и поэтому это очень важно, и не надорваться где-то в какой-то мере, то есть рассчитать свои силы, вот, и не проявить какую-то теплохладность, как бы, и лень со своей стороны. Поэтому нужно все с рассуждением стараться.
Вот знаете, батюшка, есть еще такая проблема, называется горе от ума, да, когда начинаешь слишком рассуждать, можно прийти к таким выводам, что, ну, действительно, это все не главное, главное, как я отношусь к Богу, главное, что у меня в душе, и тогда зачем вот все эти формальности, зачем, это же без конца избитый вопрос. Я понимаю, что за вашу практику священничества и любого другого священнослужителя эти вопросы задаются каждый день по нескольку раз, но они снова и снова возникают, и даже у одного и того же человека снова и снова. Вот. Формально же, зачем я пощусь? Ведь я действительно вот обрел эту связь с Богом. Некоторые люди вот так и говорят, что да, я не хожу в церковь, но я чувствую присутствие Бога, я чувствую Его покров над собой. Зачем мне тогда все это? Вот, а другие, наоборот, ограничивают и ограничивают, и эти ограничения доходят до какого-то уже невротического состояния, когда человек боится, что я не буду это делать, и все, Господь меня накажет тогда. Тогда вообще вся жизнь пойдет прахом.
Ну, действительно, Бог, Он по одному из своих свойств, Он является вездесущим, вот так же всемилующим, всеблагим, да, и проявляет свое милосердие даже к тем людям, конечно же, которые пока не стали, может быть, христианами, или являются новоначальными, или невоцерковленными. То есть Бог есть любовь, и на самом деле Он к каждому человеку относится с любовью. Вот. Тем не менее, когда человек говорит, что Бог у него в душе, это такое, ну, голословное заявление, вот, потому что, чтобы Бог был в душе у человека, то есть человек должен почувствовать вот эту вот невидимую связь с Богом, да, в том числе посредством молитвы, вот, и тех правил, которые вот наша Святая Мать Церковь установила, да, святые отцы, вот, и сам Господь сказал о том, что нужно молиться и поститься. И, конечно же, тогда можно дойти до того, что если Бог у нас в душе, то зачем тогда и исполнять заповеди, если Христос, мы уже обрели его в душе, да, правильно?
Ну тут, знаете, можно списать на совесть, что это просто законы совести.
Законы совести – это как раз те законы, которые заложены Богом в каждого человека. И человек поэтому очень остро чувствует, когда он совершает грех против заповедей Божьих. И, конечно же, когда мы встаем на молитву и просим Бога о чем-то, вот эта связь, она и в этот момент начинается. И если человек молится, то он на самом деле чувствует вот это вот живое общение с Богом. То есть молитва – это связь с Богом, да? И вот как об этом писал хорошо старец Паисий Святогорец, он говорит, вот представьте, что человек находится на войне, вот, существует группа людей, вот этих вот военных, да, и ведутся боевые действия. И вот под шквальным огнем в группе есть радист, и он должен наладить связь с центром. И от того, наладит он связь эту с центром или не наладит, зависит жизнь всех солдат, которые находятся в этой боевой группе. Радист пытается, но ничего не получается. Взрывы, разрывы гранат, пули, антенну не получается поставить. Он еще раз и еще раз пытается. Командир уже начинает нервничать, кричать, говорит, что зачем? Ты лучше возьми гранаты и помогай нам отбиваться, как бы, да. А он все равно помогает, а потом опять бежит. И вот он ставит саперную лопатку, палку, привязывает антенну и всего лишь передает два слова, что нужна помощь. И благодаря его действиям спасена вся группа. То есть прилетает авиация, подмога. Вот точно так же и здесь. То есть мы Господу Богу, когда встаем на молитву, мы, во-первых, с окруженным сердцем, со смирением говорим, что «Господи, вот мы здесь, нам нужна Твоя помощь». И вот когда мы обращаемся, мы получаем просимое. А если человек, конечно же, этого не делает и считает, что Бог у него и так в душе, и ему как бы незачем это делать, то это уже является какой-то, такой вот профанацией. То есть он себя оправдывает, получается, свое вот это вот нерадение, свою лень. Вот, хотя в душе где-то и понимает, что для того, чтобы Бог был в душе, нужно предпринять сначала какие-то действия со своей стороны, чтобы эта душа, она сначала обратилась к Господу Богу, да. То же самое вот часто вот святые отцы сравнивают с тем, что когда человек приходит на прием вот в древности к какому-то царю, то есть царь же не просто так возьмет и ему что-то начнет помогать, а как-то отвечать на его просьбы. То есть человек сначала как-то должен свою просьбу изложить, попросить какое-то прошение, так сказать, оказать. И после этого царь оказывает свое милосердие. То есть человек уже в момент своего обращения, он понимает, перед кем он стоит. То есть он придет в какой-то нарядной одежде, там, если у него есть возможность, да, то сначала он будет вежливо разговаривать, выбирать слова, как разговаривать, допустим, с царем. Вот. То же самое и здесь. Когда мы стоим перед Богом, то Господь прежде нашего прошения уже знает то, что нам нужно. И молитва-то нужна не Богу, а молитва нужна именно человеку, который обращается к Господу Богу с той или иной просьбой.
Отец Антоний, а если перейти к какую-то сферу материального наших каких-то благ, каких-то вещей, вот здесь вот какие ограничения? И как это определить ограничения? Согласитесь, кто-то, например, может быть человеком достаточно богатым, занимать хорошую должность, или ему досталось наследство от родителей, и поэтому он может покупать себе дорогие вещи, если честно, даже не задумываться об этом. Для него это как бы, есть и есть. Вот. Но при этом это, например, может вводить в искушение, да, других, должен ли он об этом думать или нет, должен ли он себя ограничивать, если он и так, например, не вожделеет этой дорогой машиной, или наоборот, человек, который более бедный, да, но он там вот как раз только и думает о чем-то таком дорогом.
Человек может быть более бедный материально, но более богатый духовно. Поэтому...
А это вот, согласитесь, кстати, известный, извечный вопрос внутри церкви, что правда ли, что все люди бедные, они априори богаты духовны, а наоборот все олигархи, всегда. Они наоборот.
Да нет, почему? На самом деле Господь, конечно, говорит, в Евангелии есть такие слова, да, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Но опять же, и там есть и другие слова.
Но есть и притча, да, когда...
Да, и притча, и есть другие слова о том, что невозможно для человека, возможно, Богу. И один Господь Бог будет решать, кто войдет в Царствие Божие и как туда он войдет. Поэтому мы, прежде всего, мы должны стараться друг друга не осуждать, вот, не поедать, вот, не завидовать друг другу, там, у кого что есть, у кого чего нет. Действительно, Господь Бог человеку помогает, так сказать, иметь в жизни и достигать именно того, что в данный момент для души человека наиболее полезно. А просите чего-то материального, вот, действительно, часто очень люди просят, а потом говорят, что вот Бог мне не помог. Но а полезно ли человеку вот в данный момент его жизни вот это вот, допустим, материальное благо, которым он нуждается? Действительно, Бог бывает немножко дает такую отсрочку, то есть откладывает какие-то свои решения, видя, что он же заранее знает, что с нами произойдет там, через несколько дней, через месяц, через год, да и вообще в течение всей нашей жизни. И поэтому Господь бывает именно для нашего смирения попускает, для того, что мы чего-то потерпели в этой жизни. Вот сначала как-то вот подготовились к этому событию. А иногда и сразу подает, действительно, если нам нужна какая-то помощь. И в евангельских повествованиях это очень часто мы видим, вот когда Иаир пришел к нему, да, вот, то есть в таком уже положении, когда человек находится, вот его единственная дочь, и она умирает. И, уже, и вроде никто вообще не может ему помочь. И Господь уже творит такое чудо, что Он воскрешает его дочь, да? Вот то же самое здесь. А бывает и наоборот, что люди обращаются и не получают просимого.
А можно вообще просить материальное? Тоже такой избитый вопрос и очень актуальный.
Мы должны все-таки просить Господа Бога, прежде всего, то, что будет нам полезно. Если, допустим, мы нуждаемся в какой-то материальной даже помощи, но обращаемся к Богу именно со смирением, то есть сокрушенным сердцем, и просим, что, Господи, ты мне, пожалуйста, помоги, но пусть будет все так, как ты захочешь. То есть не просто вот ты мне дай и все. То есть так тоже нельзя. То есть требовать от Бога, не зная заведомо, нужно нам это или нет. Вот. Но просить, конечно же, мы должны. Просить и настойчиво просить, и не один раз, и не два раза просить. Если мы в чем-то действительно нуждаемся, и от этого зависит не только наша жизнь, а может быть и жизнь наших ближних, то, конечно, Господа мы должны просить. И Господь, я думаю, обязательно поможет. Главное, чтобы это было все с верой и надеждой на Господа Бога.
Отец Антоний, часто бывает, что кто-то из супругов уже пришел в церковь, а кто-то еще не пришел, да, из-за этого возникает много, конечно же, всяких проблем, ссор, и верующая половинка, конечно, переживает за свою неверующую половинку, хочет как-нибудь приобщить, притянуть, и начинается ссоры по поводу того, что ты вот не ограничиваешь себя, ты живешь по страстям, только твои желания тебя интересуют. Вот. Вот правильно это делать или нужно оставить в покое человека?
Вот согласитесь, тут тоже нужно проявить рассудительность. Апостол Павел об этом пишется, да, пишет, что вот неверующий муж освящается верующей женой, вот и наоборот бывает. И тем не менее, что и говорит, что едущий не идущего да не осуждает. На самом деле тут важно не впасть в такой человеческий вот эгоизм. Вот когда мы считаем, вот, что вот если мы пришли в церковь, вот, то и вот взяли на себя такие-то правила и обязанности, то человек, который находится рядом с нами, то все, он самый последний грешник, и, соответственно, мы не должны проявлять ему никакого внимания, никакой заботы. Вот, потому что мы правильные, а он неправильный.
И мы, получается, потакаем,
ну,
если
да,
мы проявляем его заботу.
На самом деле так и получается, да. Нужно бороться, как говорится, с собственным эгоизмом, потому что христиане, они должны исполнять две самые главные заповеди. Это о любви к Господу Богу и о любви к ближнему. Вот. А любовь к ближнему, она, так сказать, проявляется именно в том, что мы еще очень часто должны смирять свое эго. Вот перед другим человеком, который нуждается где-то в нашей помощи, в нашей заботе, в нашем внимании.
Но тут же может возникнуть такой логичный, справедливый, по человеческим меркам справедливый вопрос, что я без конца уступаю, я без конца смиряюсь, он нет.
Ну вот смотрите, вот хочется примеры из жизни привести, тоже этой жизни старца Паисия Святогорца. К нему пришел один монах и говорит, что вот ты, говорит, помог одному очень престарелому старцу, говорит, он уже лежачий, и говорит, принеси мне чай, принеси мне еды. И ты, говорит, идешь ему, говорит, и помогаешь. Говорит, неужели ты, говорит, не боишься, что вот у него войдет это в привычку, и у тебя потом не останется время ни на послушание, ни на молитву. Вот ты только и будешь и бегать туда-сюда, Вот. А личного времени у тебя, говорит, никакого вообще, говорит, не будет. Я, говорит, сам, говорит, от этого пострадал, говорит. Вот буквально недавно, говорит, он сначала, говорит, сказал, принеси мне чай, через 15 минут, говорит, принеси мне суп, потом, говорит, приди, переверни меня с одного бока на другой, а ночью принеси мне, говорит, теплый кирпич. Говорит, я уже так, говорит, устал, что, говорит, просто, говорит, плюнул на это все. И думаю, так сколько я буду, говорит, за ним бегать, говорит. Лучше я, говорит, пойду в келью, говорит, успокоюсь, говорит, и помолюсь. Но вот и старец Паисий на это, говорит, и отвечает, что а Богу-то как раз нужен вот этот чай, вот эти кирпичики и вот эта вот забота, чтобы переворачивали. То есть в служении нашему ближнему состоит еще проявление любви.
То есть самое главное заповеди. Это не бояться, получается, ведь мы же по человеческим меркам боимся, что человек нас не будет уважать тогда, считать, что мы какие-то слабовольные, у нас на шее можно сидеть и ездить на нас. Вот это все мысли.
Нет,
надо
а за
гнать.
Что человек нас не будет уважать? За то, что мы проявили к нему любовь и заботу?
Ну, если продолжать какие-то вот вопросы.
Или за то, что мы отложили время нашего правила и молитвы и в это время, так сказать, уделили внимание нашему ближнему. Тут как бы нужно, я говорю, все равно с каким-то пониманием, с рассуждением подходить к этому вопросу. Я думаю, что если человек искренне чувствует, что мы оказали ему какое-то вот благодеяние, вот и какую-то помощь, вот, то это или человек действительно должен потерять всякую совесть, вот, или чтобы потом сказать, что в этом с нашей стороны является какое-то грехом вот или еще что-то такое по отношению к Господу Богу. Да нет, конечно же, нужно понимать, и если действительно это человек призывает нас к тому, чтобы совершить какой-то, ну, плохой поступок, да, вот, или грех, и который действительно, как для христианина, для нас является постыдным, то, конечно же, этого мы делать не должны.
Я боюсь, скорее о том, что…
Да, а если это касается именно, еще раз говорю, проявления заботы, внимания по отношению к нашему ближнему или тех правил, которые он пока не готов принять или понести, что касается там и супружеских отношений, вот и еды там или еще чего-нибудь, вот, то тут нужно именно проявлять заботу вот, и любовь об этом человеке. Именно так, потому что, ну, сколько людей, миллионов на земле живет, вот, и сколько из них не постится. Ну, Господь же всем солнце дает, всем дождь дает, всем хлеб дает каждый день. Ну, разве Господь наказывает всех за то, что они в тот или иной день что-то не то съели?
И я скорее о том, что люди боятся быть неоцененными. То есть, например, мы помогаем своим престарелым родителям, мы им помогаем, и потому что тяжело, согласитесь, пожилые люди бывают капризные, бывают какие-то вот сложные в общении, и как бы тяжело ни было, верующий человек будет думать о том, что, ну, Господь нам заповедовал, мы должны этим как-то успокаивать себя. А вот эти родители, будучи неверующими, они будут думать, что, ну, понятно, ты так и должна, ты моя дочь, вот давай это и делай, или ты мой сын, например, твои обязанности, и человек может идти на какие-то лишения, там, какие-то сложности, как-то себя ограничивать в чем-то, а это не будет оценено, и мы часто думаем об этом, что нас не оценят.
Это будет оценено не здесь, это будет оценено уже там, в Царстве Божьем. Вот на самом деле, вот человек всю жизнь борется с двумя главными страстями, это с гордостью и тщеславием, и они до самой смерти, наверное, будут преследовать каждого христианина, вот кто стоит на таком твердом жизненном пути, вот исполнение заповедей Божьих, вот, и поэтому в этот момент мы не должны думать, как нас оценят, что нам скажут, вот, мы просто должны тем самым проявлять через исполнение вот любви к ближнему, да, вот этой заповеди, мы исполняем заповедь о любви к Господу Богу. Вот что нас больше всего должно волновать. А что нам скажут, как нас оценят, вот, ну, в частности, вот наш уральский святой Симеон Верхотурский, его разве кто-то хвалил за то, что он там делал? Наоборот, всегда поносили, вот, и злословили там бывало, и все что-нибудь такие вот вещи часто очень происходят. Поэтому мы знаем, что нужно помочь, вот нужно и в наших силах это сделать, то значит нужно стараться помогать и все. А какая оценка этому действию произойдет, ну это уже, кажется, не в нашей компетенции, да.
Большое спасибо, отец Антоний, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Антоний Терлецкий, клирик храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
До новых встреч.